детство – это особый период в развитии человека. Это не только начало начал, когда закладывается фундамент личности, это еще и определенный социальный статус, свой круг прав и обязанностей. В конце 20 века ряд зарубежных ученых выдвинул теорию об исчезновении детства как социального конструкта или о стирании границ между детством и взрослостью. Действительно ли дети стали как взрослые, а взрослые как дети? И почему? Об этом сегодняшний разговор с Анной Варго, президентом Общества семейных консультантов и психотерапевтов, заведующей кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа, и Мариной Арутюнян, кандидатом философских наук, членом Международной психоаналитической ассоциации. Здравствуйте.
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 Нам не хватит эфирного часа на то, чтобы проследить судьбу детства на протяжении веков, однако буквально несколько слов об этом все-таки нужно сказать. В греческой античности не было детства как особой возрастной категории. Вплоть до 4 века до нашей эры в Греции отношение к детям по нынешним меркам было весьма жестоким. Смутно прозревать идею детства греки стали, только начав культивировать образование. В римской культуре понятие детства выделено уже куда отчетливее. Появился запрет на распущенный язык и вольное поведение в присутствии детей. С наступлением средних веков исчезли очень важные параметры, выделяющие в обществе ареал детства. Грамотность, приобретаемая в школе, и чувство стыда. Считалось, что человек становится полноценным уже в 7 лет, мальчик взрослым мужчиной. В условиях неразвитой медицины дети массово умирали, а у взрослых отсутствовал комплекс сопереживания детям. Лишь изобретение книгопечатного станка в 15 веке привело к формированию концепции взрослости и детства. Главной фигурой эпохи Возрождения стал образованный человек, а взрослости можно было достичь, лишь сперва научившись грамоте. В 17 веке у детей появилась особая одежда, поведение, свой жаргон, то есть так называемая молодежная культура. В самом конце 19 века Фрейд и Дьюи синтезировали образ детства, и к 20 веку образ ребенка имел следующие основные черты. Дети существенно отличаются от взрослых. Чтобы стать взрослым, ребенок должен приложить усилия. Ответственность за выращивание и воспитание детей лежит на взрослых. И вот в 80-х годах прошлого века ряд зарубежных ученых, в частности Нейл Постман, американец, специалист по так называемой медиаэкологии, заговорили о том, что детство исчезает как социальная категория, как социальный конструкт. Анна, что заставило ученых именно в это время выдвинуть такой тезис? И как к этому отнеслись в России?
Ну, действительно, детство как социальный конструкт исчезает, потому что изменились коммуникативные технологии. Вот вы говорили о том, что появление книгопечатания, оно как новые коммуникативные технологии, оно изменило мир в каком-то смысле. Действительно, потому что чтение книги – это индивидуальный акт. Человек один на один с книжкой. И после этого возникло вот это вот представление об индивидуальности в современном понимании, чего, мне кажется, не было в средние века. И действительно, вот тогда возникло детство как представление о том, что вот ребенок он не умеет читать, а там взрослый он умеет читать. И, скажем, неграмотных взрослых тоже называли детьми. Сейчас у нас появился компьютер, интернет, телевизор, и это такие коммуникативные технологии, которые уравнивают детей и взрослых. И полно есть, например, детей, которые владеют компьютером гораздо лучше своих родителей. Есть там мамы, которые просят ребенка принять ее электронную почту, вот там, потому что она не умеет этого делать. Но кроме того, из-за того, что информация стала доступна, стираются вот эти грани, например, между взрослым языком и детским языком. И многие взрослые пользуются детским сленгом. Появилась, например, детская порнография, и дети используются, да, никого уже, в общем, ну, то есть как бы ужасает, но в то же время широко распространяется, да, вот эта детская порнография.
И уголовно наказуемое остается до сих пор, но тем не менее,
но при
конечно...
этом детское тело используется многими людьми, да, то есть многие люди считают это для себя приемлемым. Ну и надо сказать, что мне кажется, что вот эта вот идея, что ребенок это вот не такой вот, ну, агнец, да, она давно появилась. Например, если мы вспомним Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», у него есть целый кусок про то, что нет ничего страшнее подростков, сидельцев, да, потому что они самые жестокие. То есть вот он видел этих детей уже как жестоких, что противоречило вот этому социальному стереотипу восприятия ребенка как такого вот прелестного, милого, изначально доброго и так далее.
Вы знаете, Анна, ну вот на бытовом уровне люди, конечно, в штыки воспринимают эту формулировку как исчезновение детства, потому что каждый-то считает, что у его ребенка детство точно есть, и он там старается все для этого делать. А Нейл Постман действительно пишет о том, что виновником он считает появление электронных медиа. Вслед за появлением этих электронных медиа исчезает стыд в обществе, как средство такой ролевой дифференциации, и исчезают сами по себе и авторитеты для детей в виде взрослых, потому что дети начинают ориентироваться на информацию, поступающую ниоткуда. Марина, на ваш взгляд, в какой мере натуралистическое изображение жизни, такое, как она есть, способна подорвать веру ребенка в возможности взрослого как-то упорядочить этот мир, навести в нем вообще какой-то лад? И готово ли оказалось общество к последствиям того, что вот секретов больше нет фактически?
Вы знаете, я думаю, что секретов нет в каком-то вот таком, то, что вот американцы называют факты жизни, да, что вот как человек там рождается, как происходит какой-то физиологический акт, например, совокупление, или там подробно показывают роды, или операции, или смерти, или там убийства, да, которые уже не предмет для разгадки детектива, а которые просто, ну, как будто бы это фотографии из реальной действительности, даже если это фильм, например. Но на этом фоне, по-моему, секретом как раз, очень большим секретом, все больше и больше становятся человеческие отношения. Потому что вот какие-то вещи тонкие, малозаметные, очень медленные, очень постепенные, которые между людьми происходят, они становятся секретом. Я сейчас вспомнила, например, по ассоциации просто недавно вышедший фильм «Эйфория». Он такой... Там есть очень интересный момент, как главный герой объясняется главной героине в любви. Он все время говорит слово «короче». Он говорит, ну, короче, ты что на меня смотрела? Ну, короче. Это наша задача, зрителя, да, расшифровать, о чем идет речь. Что вообще-то он влюблен, что он вот весь переполнен каким-то чувством, что он видит в ней это ответное чувство. Но вот улица корчится без языка, словами Маяковского. Языка нет. Нет расшифровки для самого человека, он не может определить, дифференцировать, как-то выделить то, что он чувствует. Все сливается в какую-то одну такую, в какой-то один нечленораздельный ком. И не только в словах, о чем вот Аня сказала, да, что вот детский язык. Это детский язык. Короче, короче, короче. Все становится очень коротко. Если мы посмотрим, как сравним, да, как вот наше поколение, к какому кино или к какой книге мы были приучены. Все очень медленно развивалось, очень медленно. Надо было большое терпение и большую какую-то идентификацию с персонажем в себе развить, чтобы понять, что же он чувствует. Долго, помните, крупный план, советский фильм. Я не говорю сейчас о Бунюэле, я сейчас говорю о самом массовом кино. Долгий, длинный, крупный план, где человек смотрит другому человеку в глаза. Ты, человек-зритель, в глаза другого человека. Ты должен с ним отождествиться, ты должен проникнуться, ты должен быть в контексте происходящего. И тогда ты понимаешь, ты сочувствуешь, сопереживаешь, и ты развиваешься душой. И вот это становится секретом. Короче, короче, короче.
Такое. Спасибо, Марина. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О стирании границ между детством и взрослостью говорят психотерапевт Анна Варга и психоаналитик Марина Арутюнен. Наша программа выходит в прямом эфире, и я объявляю телефон в студию 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, набирайте нам только со стационарных, не с мобильных телефонов. Мои гости готовы прокомментировать ваше мнение, ответить на ваши вопросы, если они будут. Мы продолжаем разговор о размытости границ детства и взрослости. Критерии взрослости, наверное, можно привести сотни, и каждый человек даст какое-то свое определение, если он не будет заглядывать в справочник или в словарь в какой-то. Мне, наверное, ближе всего обозначение взрослости как какого-то этапа в жизни, когда появляются заботы, отличные от забот детей. То есть, я бы сказала, такие заботы другой весовой категории. И когда человек становится готов принять на себя ответственность, причем не только за себя, но и за другого. Размытые границы между детством и взрослостью неизбежно должны привести к тому, что появится некое такое новое поколение, безответственное. Анна, вот в американской психологии сейчас выделяют три возраста. Младенчество, следом полудетский, полувзрослый возраст, это пишется через дефис, и сразу глубокая старость. А связана ли вот такая классификация с тем явлением, о котором мы сегодня говорим, и как вы к этому относитесь?
Конечно, связано. Вот представьте себе животного, да, мы прекрасно, вот мы примерно так же их делим, да, смотрим, щенок, потом собака, потом старый пес. Вот мы так вот на них смотрим и не ошибаемся никогда, потому что мы опираемся на биологические характеристики. И поскольку стирается вот эта действительно социальная грань между детством и взрослостью, то появляются вот такие вот описания, да, возраста. Щенок-младенец, собака и старый пес. Вот такой вот глубокая старость. Как я к этому отношусь? Честно говоря, меня это мало волнует, ну, потому что это объективная реальность, да. Вот сейчас так развивается общество во многих местах нашего мира. Ну, что с этим поделаешь? Ну, вот это так. Для меня, как для психотерапевта, это... Да, это ставит передо мной некоторые новые задачи, когда ко мне приходит семья, и я вижу, что это семья без иерархии, где нету ни мамы, ни ребенка. Они в каких-то странных таких отношениях, и действительно мать не берет на себя ответственность, и раньше бы это было описано как нарушение материнского поведения. А ребенок, наоборот, он такой... ну, обродительный, парентифицированный, он там может сказать, ты на работу идешь, мама, ты из ключи не забыла, а ему там, я не знаю, 7 лет. А телефон мобильный ты взяла?
Ну, вот правильно, когда вы формулировали тему нашего сегодняшнего эфира, вы сказали, что разговор пойдет о том, что дети стали как взрослые, а взрослые как дети. А вот вам нравится такой тип людей, как детей, так и взрослых? То есть не поймешь, то ли это ребенок, то ли взрослый. Вот у вас есть какой-то внутренний протест против того, что происходит? Или все-таки ребенок должен оставаться ребенком, а взрослый должен быть взрослым человеком?
У меня нет внутреннего протеста, ну, потому что это бессмысленно. Ну,
только вроде... поэтому.
Дело в том, что я со своим детоцентризмом долго боролась. Если бы я не была, так сказать, ну, в частной жизни, мне, конечно, очень нравится, когда дети детки, а мамы такие ответственные. Но потом выясняется, что эти детки до старости детками остаются при ответственных мамах.
Спасибо, Анна. Примем первый звонок. Петербург. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вот мне нравится следующая точка зрения. Обязанность ребенка до 16 лет расти. И начиная с... Он должен вовремя станцевать, вовремя спеть, вовремя пересчитать и вовремя-вовремя. Не сделаете, вот как в детдомах, очень хороших семьях, где родители днем с огнем не найдешь дома, не будет ничего. Второе. Ну, наверное, специалисты должны знать. Есть такой автор Эрик Берн. Он, ну, книжку припомню, «Игры, в которые играют люди». В каждом из нас, кстати, оцените себя. Есть ребенок, взрослый и родитель. Я видел много взрослых, у которых ребенок задавлен был в детстве. Я много видел родителей, которые так и не стали родителями. Я видел много взрослых, которые так и не поняли их назначение. Ну, естественно, взрослый – это стабильность. Ребенок – это мечта и прогрессивность. Нет ребенка в человеке, все, ничего, его не надо никакие креативные должности назначать. Ну, а родитель... В студии так много женщин, вы сами расскажете, что такое родитель. Если вы так не будете обсуждать, простите, это неинтересно уже дальше слушать.
Спасибо, Сергей. Очень люблю наших слушателей за подготовленность их к звонкам. Вот книжки правильные упоминаются. Приятно вообще, что такая точка зрения прозвучала. Интересный вот такой момент. На сайт «Радио Свобода» по объявленной теме пришли письма, и я задавала вопрос сразу в двух ключах. То есть исчезает ли детство, исчезает ли взрослость. Все, кто откликнулись, все говорили только о детстве. То есть здесь, в данном случае, люди довольно так определенной точки зрения придерживаются. Мария тоже из Санкт-Петербурга пишет, что стоит ли в раннем детстве нагружать ребенка подготовкой к освоению наук или лучше дать набегаться, напрыгаться, наиграться. Владимир из Владивостока пишет, мне жалко детей, у них отнимают законное право быть ребенком. А второй вот грани о том, как взрослые продолжают оставаться детьми, почему-то никто не написал. Я думаю, что это потому, что мы себя со стороны не видим. Марина, вы в одной из своих статей пишете, «Легкий шаг, свободный стиль, живи настоящим, живи легко». Слоганы повсюду, нерассуждающие, легкомысленные, в то же время эгоцентричные, потому расчетливая молодость становится современным эталоном. И чуть дальше. Старшие, вместо того, чтобы помогать младенцам осваивать свой сложный язык, сами постепенно начинают изъясняться их лепетом, поместив весь категориальный аппарат эмоциональных состояний в резиновое словечко «прикольно». Почему, на ваш взгляд, вот это новое массовое явление, вот такое исчезновение взрослости, так прижилось в России? Вот очень почва благодатная.
Ну, я хотела бы немножко, так сказать, отнестись вот к звонку, который здесь прозвучал, да, потому что человек говорит абсолютно бесспорную вещь. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. И как будто бы вот тезис мой, который вы сейчас процитировали, он больше относится к тому, что вот это, что такое вовремя созрел, становится все более и более смутным и непонятным, что как это происходит созревание взрослого во взрослом. Действительно, Эрик Берн сделал очень такой красивый, целый ряд красивых и точных наблюдений над той игровой природой человека, которая в нем всегда сохраняется. И он не первый, не последний, кто сделал это наблюдение. Если там вспомнить знаменитую книгу «Человек играющий» Хома Люденс. То есть речь идет о том, не о той творческой, свободной, веселой, раскрепощенной игре ребенка, в том числе игре его фантазий, игре его мечтаний, которые у взрослого приобретают характер или какого-то игры ума, да, мысленного полета, или какой-то реализации в творчестве, то, что вот психологи называют сублимацией, да, когда наши фантазии реализуются в чем-то таком, в каком-то взрослом труде, и одухотворяют и его, и порождают некоторое вдохновение наше в нашей работе, в нашей повседневной жизни. Речь идет об игре, которая отключает человека от взрослости, которая игнорирует новые задачи развития, которые отрицают необходимость переходить с одного возрастного этапа на другой и, в сущности, заставляет нас застрять вот в этом полудетском, полувзрослом возрасте. У Эрика Эриксона было 8 возрастов, была такая большая статья, которая называлась «8 возрастов человека», или, может быть, это был подзаголовок. 8 возрастов, понимаете, то есть человеческая жизнь дробится на небольшие этапы, и на каждом следующем этапе новая задача развития перед человеком стоит. Когда 8 возрастов сводится к 3, это означает, что человек, ну как сказать, душевно не развит, да, он упрощен.
Спасибо, Марина, мы примем звонки, сразу 2 звонка из Москвы, у нас Эля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Спасибо большое за тему, интересно. Но мне кажется, что вот в современной жизни мало возможностей взрослому выказать, не демонстрировать, а вот выказать навыки жизненно важные, от которых зависит, в общем, жизнь ребенка. То есть, если, например, раньше кушать можно было сесть только когда приготовит мама, то теперь с утра проснулась чадо, пошлепала к холодильнику, открыла и наелась. Или если раньше, чтобы печь, например, как-то разворошить, то там папа должен был поленом как-то там расколоть и все это сделать, то теперь, в общем, тоже.
В микроволновку сунул,
да, сунул и все. И то есть и сейчас есть такие умения, как, например, те дети, которых отвозят в школу на машине, в общем, понимают, что они машину пока не возят, и вот от этого зависит их существование, допустим, в школе. Вот. А насчет того, что заигрывание мамы с дочкой, ну это же, да, эта тема очень широко муссируемая во всяких глянцах. И, в общем, этому тоже есть свои объяснения. Если бы у мамы было детей хотя бы три, тут не до заигрываний. И дети, в общем, тоже друг с другом в основном играют. То есть это действительно какая-то скука. Человек индивидуализирован в обществе. И ему, в общем, действительно тоже хочется с кем-то пообщаться, особенно если папа на работе. И от этого, наверное, все происходит.
Спасибо, Эля. Но не только мамы заигрывают с дочками, с сыновьями тоже заигрывают. Я как раз знаю очень много примеров, где взрослые сыновья в семьях и такие непонятные отношения. То есть мама-подружка скорее. Мама не мама, а мама-подружка. Вместе на дискотеку, вместе выпить пиво, лихо прокатиться на машине, поделиться сигаретами. То есть даже вот эта внешняя атрибутика вся, она так наигранно очень используется и создается. Анна, прошу.
Ну... Я согласна, что да, в быту теперь, в современной жизни, родителю трудно быть родителем, но на самом деле все равно остаются очень серьезные родительские задачи. Они действительно уходят в сферу психической жизни, и поскольку жизнь многообразная и сложная, то очень важно научить ребенка каким-то, ну, психическим, что ли, психологическим компетенциям. Ну... Научить учиться, научить как-то разбираться со своими чувствами, научить какой-то вере в себя, не бояться неуспехов, потому что этому можно научить только в семье. Это не учится в других местах вот этому
всему. И вот это как раз функция старшего.
И это, конечно, функция взрослого. Если он сам этого не умеет, тогда вот трудно.
Марина, ваш взгляд?
Ну, опять, я согласна, конечно, вот то течение семейной жизни, которое описала наша слушательница, действительно ушло. И действительно, может быть, еще и поэтому человеку так трудно. Он раньше об этом, взрослому, да, он родителю, он раньше об этом как-то не вынужден был задумываться, собственно, вот про это научить, да. Вот эти все психические способности, психологические способности осваивать мир, они передавались в процессе вот этой жизни, где кололась полена, или мама готовила, и вся семья собиралась за столом. Теперь как бы это как будто бы требует какого-то искусственного специального усилия. И, конечно, не так просто перейти от, в этом немножко таком безматериальном пространстве, да, вот к этому научить, как можно научить.
Приготовить завтрак проще, чем научить,
да?
Учиться, да?
Ну, когда человек готовит завтрак, он учит. Он чему-то учит, вот как из ингредиентов что-то складывается и так далее. А тут приходится перейти на другой режим.
Спасибо, Марина. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» в 19.07 об украинской внешней политике ведущей программы Виталий Портников будет беседовать с заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Веселовским. Эфир из Киева. Повторяться программа будет 18 ноября в 4 часа утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, отменяющее минимальный порог явки избирателей на выборах. Также отменяется досрочное голосование и вводится запрет на выдвижение в органы власти для тех, кто имеет судимость за совершение тяжких преступлений и экстремистскую деятельность. В Шаленском районе Чечни в результате взрыва мины один российский военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Президент США Джордж Буш прибыл в столицу Вьетнама Ханой для участия в ежегодном форуме АТЭС – Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В рамках форума запланированы, в частности, переговоры Буша с лидерами России, Китая, Японии и Южной Кореи. Одна из главных тем – северокорейская ядерная программа. Во Франции социалистическая партия избрала своим кандидатом на предстоящих весной президентских выборах бывшего министра по проблемам экологии Сигален Руаяль. Израиль отверг новые мирные инициативы по урегулированию на Ближнем Востоке, с которыми выступили Испания, Франция и Италия. Правительство Судана дало принципиальное согласие на размещение в провинции Дарфур международных миротворческих сил. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В Уфе погиб замминистра внутренних дел Башкирии Вячеслав Цис. Его нашли мертвым в четверг вечером после совещания, на котором чиновник был подвергнут критике. Основная версия – самоубийство. Измайловский суд Москвы перенес на 20 ноября оглашение приговора по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии. Заур Тутов был избит в апреле в Москве. Нападавшие выкрикивали националистические лозунги. В Москве сегодня пройдет церемония присуждения телевизионных премий ТЭФИ в категории «Профессии».
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Ни в коем случае не исчезают понятия детства и взрослости, пишет на сайт «Свобода» Наталья из Новгорода. Меняются отношения между детьми и взрослыми, это естественно. Дети становятся в чем-то другими, но это два качественно разных состояния. Отчасти утверждение верно, однако не вижу каких-то кардинальных изменений. Может, изменилось количество слишком взрослых детей и количество слишком детских взрослых? Но мне кажется, такое явление было всегда после появления первых цивилизаций, считает москвич Александр Глускер. Мы продолжаем разговор о границах детства и взрослости с Мариной Арутюнян, кандидатом философских наук, членом Международной психоаналитической ассоциации, и Анной Варга, президентом Общества семейных консультантов и психотерапевтов, заведующей кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я напомню, телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И с нами на связи Людмила Михайловна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Принимая на себя задачу как родители, родитель перед собой должен знать задачи. Вот в нашей семье задачи для развития самого себя и ребенка – психология, то есть добро, зло, безразличие, реакция характера на настроение, короче говоря – ум, карьера, созидание, семья, эстетика, культура. Вот. Потом физиология, глаза, ушки, нос, рот, тело, ноги, руки. И так развитие в каждом возрасте. И безопасность. Потом неадекватная среда жизни и выход из нее, сроки, место, способ. То есть мы вот перед собой всегда ставим эти задачи в семье. Вот. Поэтому вот с детьми мы как бы сразу даем линию жизни, там родился, 3 года детский сад, 7 школа, 23 институт, 55 пенсия и значит, создание семьи и поддержание. Потом мы сразу же даем профессии, как бы призвание ребенка по отношению психологии, ума и физиологии человека, вот о которых я говорила, и безопасности, какие перед человеком встают жизненные проблемы, то есть дом, воздух, питание, одежда, гигиена, там, безопасность, самообразование, транспорт, в общем, социальное я, имидж.
Людмила Михайловна, а можно я вас перебью? А кто вы по профессии?
Вы знаете, я экономист-финансист.
А муж?
Муж у меня строитель. Вот.
А сколько у вас детей?
У меня одна дочь. Ну, будем говорить так, что я практически воспитывала ее одна, потому что муж всегда занимался у меня материальной стороной дела.
И вы вот ее по этой системе воспитывали, вот соблюдая все пункты, которые вы перечислили?
Да, потому что я сразу же подставила перед ребенком, когда я родила ее, что есть социальное я, личностное я, и есть как бы среда обитания.
Это вы в каком возрасте ей объяснили?
А вы знаете, я это все делала в соответствии возраста, потому что возрастная психология хотя бы Абрамовой, она дает, и там Аристотель, дает параметры жизни человека, насколько он физически способен воспринять что-то. То есть, если мы показываем, то есть существует восприятие, когда ребенок может анализировать то, что он видит.
Людмила Михайловна, простите, снова перебью. А сколько сейчас дочери лет?
30, внучке 10.
И вот как с вашей точки зрения все периоды взросления дочка прошла вовремя?
Да, и причем вот эти параметры, как, например, подростковый возраст, очень трудно дался, потому что вот в эту физиологию у меня еще входит как бы сексуальная, или как вот сказать ее правильно, линия жизни. То есть у нее вот этот гормональный физический всплеск был довольно-таки большой. И когда я ребенку уже ей объяснила, что существует 3 дня, человек может жить без воды, а 2 недели без нормального питания, физиологического, здорового, то есть белки, жиры, углеводы определенные.
Людмила Михайловна, очень уходим уже от темы. Спасибо вам за звонок. Ну что, нам остается только порадоваться за то, что у вас есть вот такая стройная система, вы ее соблюдаете. Марина хочет прокомментировать.
Хотела одну фразу сказать, что с одной стороны, можно только позавидовать, наверное, вот такой ясности этого, этой мамы, да, в том, как надо воспитывать дочь, такой четкости, да, что я бы сказала, что, наверное, подавляющему большинству родителей очень, наверное, трудно быть такими определенными. А с другой стороны, относясь к тому звонку, который был раньше, вот мне кажется, мы сейчас услышали в чистом виде берновского родителя, да, то есть в родителе один только родитель, как будто бы нет никакого вот этого творческого поющего ребенка. По крайней мере, его совсем не слышно.
Спасибо, Марина. Примем еще звонок. Петербург, Светлана. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые эксперты. Не считаете ли вы, что самое губительное влияние оказывает на детские души всевозможные извращения, которым нашу страну, как бы, понимаете, ненавязчиво так приучают через всевозможные СМИ, печатную продукцию и так далее? Я не буду распространяться, этого, так сказать, мрази очень много. Вот как вы относитесь к очередному изыску гомосексуалиста Элтона Джона? Кстати, этот изыск был передан по радио «Свобода», который заявил, что нужно запретить все религии, так как они мешают однополым сексуальным отношениям. И голубая мечта этого извращенца, чтоб на всех углах...
Светлана, все, я вас прерываю, потому что совсем уходите от темы. У нас абсолютно сегодня не о сексуальных меньшинствах программа. Там был вопрос о том, что средства массовой информации несут, пропагандируют извращения, которые лишают наших детей детства. Ну, Анна, прошу, буквально несколько слов.
Ну, я, честно говоря, не понимаю. По поводу звонка отозваться я не... Ну, у меня нет комментариев никаких. Я не считаю гомосексуализм извращением, поэтому тут не понимаю, что тут обсуждать.
Ну, я полагаю, что то, что является извращением в общепринятом понимании этого слова, это плохо, с этим никто спорить не будет, и те СМИ, которые это пропагандируют, наверное, лучше как-то от детей все-таки подальше держать. Это тоже, ну, довольно бесспорная точка зрения, я не знаю, о чем тут дискутировать. Но вот оказалось, что в интернете достаточно много форумов, что меня поразило, на которых люди разных возрастов обсуждают, что такое взрослость, когда она наступает, наступает ли вообще. И один мужчина вспоминает главного героя фильма «Красота по-американски», который бросил работу, пошел, извините, я цитирую, не очень понимая смысла, флипать бургеры, купил спортивную тачку, и на форуме задается вопрос: что происходит с этим героем? Он впадает в детство или вступает в новую стадию взросления? Анна, у вас есть ответ на этот вопрос?
Ой, не знаю. Я, наверное, согласна с идеей, которая там, по-моему, тоже была. Ну, что он просто живет вот так, как, ну, так, как ему нравится, так он и живет. Да, и тут очень сложная, понимаете, тут сложная тема, потому что если общество таким образом устроено, что все люди находят там себе место и применение, да, и умственно отсталые, и дауны, и безответственные взрослые, то, в общем, мы считаем, что это гуманное общество. Там для всех есть вот это место, да? А с другой стороны, получается, что ну, вот такое общество, оно в каком-то смысле поощряет вот такой вот, ну... В каком-то смысле безответственное существование. Но, да.
Марина, прошу.
Я могла бы, может быть, добавить немножко, да, что часто мы смешиваем довольно разные вещи. Допустим, я не знаю, а про этого героя я сейчас думаю о фильме «О селяне» последнем, где герой как вот министр, и потом, когда он уходит со своего поста, он живет в свое удовольствие такой подростковой как будто бы жизнью, да, пьет вино, там тусует, в общем, как тебе говорят. Вот. А мне кажется, тут разные вещи могут быть, да. С одной стороны, мы можем говорить, как в этой схеме, мы можем говорить о регрессии, да, это представление о том, что человек как будто спускается на ранние возрастные, психически возрастные ступени. Он становится снова ребенком, безответственным, там, таким, всяким, пятым, десятым. А можно говорить о том очень старом, давно описанном конфликте там, в литературе экзистенциализма, например, о так называемом ложном «я». Как будто бы человек всю жизнь живет не своей жизнью. Он всегда только притворяется. И в какой-то момент это ложное «я», тут у него уже выбор такой, или пан, или пропал. Или он должен действительно вернуться туда, где он еще был собой, и начать сначала. И тогда мы видим, как рушится не взрослость, а личина взрослости.
Ну да, и в такой ситуации люди очень радуются, когда у них появляется возможность вернуться к своему истинному «я», как они себя представляют. Как
радуются видите. Они или страдают? Это второй это вопрос. Потом. Тут по-разному бывает. Могут и не радоваться.
Анна, прошу.
Мне кажется, что это вот идея, я согласна с Мариной, что да, есть вот эта вот личина взрослости, и люди ясно понимали, что это, в общем, бремя жить вот под этой личиной. И помните все вот эти вот книжки, ну, например, тот же Питер Пен, когда... Это книжки про мечту взрослых людей, чтобы детство никогда не кончалось. И мне кажется, что это вот потому, что очень жесткие требования мира к тому, как быть взрослым, они такие, на самом деле, довольно травмирующие многих людей.
Ну, вот цитата замечательная с форума, тоже с того же, о котором я говорила. «Если бы можно было не расти, я осталась бы пятилетней. Золотые годы, в школу ходить не надо, и можно пальцем варенье есть». Этот образ, вот пальцем варенье, он такой очень выразительный. Звонки примем. Александр Васильевич, Ленинградская область. Здравствуйте.
Здравствуйте. Надо принять как должное, то, что каждое последующее поколение умнее предыдущих. Но только единственное, что умнее, это в смысле больше имеет объем знаний получаемый, но не больше. Ну, вот, а если, ну, как ведь знания можно использовать, это совершенно по-разному. Вот здесь нужен как раз опыт, опыт родителей. Вот смотрите, в наши времена, например, мы, наши родители, получая знания, они думали как? Значит, придумали какие-то изобретения, какие-то рационализаторские предложения и так далее. То есть в этом смысле. Сейчас ум прикладывается, как, используя компьютер и интернет, украсть деньги, как придумать какие-то схемы ухода от налогов и так далее. То есть получается, вот здесь как раз опыт родителей перестает, сегодняшнее время, которое существует, оно перепутало все. И родители уже, то есть они жили в старое время, эти молодое сейчас поколение идет, которое не знает старого, они считают, что те, которые были, они не умные были, не нормальные, и сами пытаются что-то делать, но они взяли ложную идею. И на сегодняшний день все решения, которые пытаются принимать, они принимают ложно, а родители становятся детьми по той причине, что они просто ушли от... То есть не понимают, что они могут посоветовать, что они должны делать. Они просто ушли от этого. И вот получается, что дети вроде...
Спасибо, кажется... Александр Васильевич, поняли идею. Я очень не люблю обобщение. Марине передаю микрофон. Марина, прошу. Все родители,
я думаю,
все
что
дети...
то, что говорит Александр Васильевич, относится к определенной группе людей. Не все родители, не все дети. Но есть такое явление, он его наблюдает, и другие его могут наблюдать, действительно. И что это как раз относится вот к этой вот идее «Живи легко», когда кажется, что все, что накоплено предыдущими поколениями, это мусор. И это не первый, не последний раз в истории, когда так происходит. И поэтому это новое поколение, оно на это ориентироваться не может. Оно знает, что надо жить легко, как жить легко.
Непонятно. Вообще-то
не то, что непонятно, а вообще эта задача никогда не стояла – жить легко. Ее просто не существует, жить легко нельзя. И вот это остается как бы за кадром, непонятно. И родители сдаются, те родители, которые говорят Александр Васильевич, это родители, которые сдались, которые сами обесценили свой прошлый опыт. Единственное, в чем бы я, потому что тут поспорила, это что каждое следующее поколение умнее предыдущего. Да, оно может быть более информировано в каких-то областях. Но если мы, например, почитаем дневник, допустим, Анастасии Цветаевой, маленькой девочки, 13-летней, которая описывает книги, которые она читает, мысли, которые она думает, и с сестрой общается, и с матерью. Вот уж нельзя сказать, что современный подросток, даже из образованной, даже интеллигентной семьи, может
обладает
быть
обладает таким кругозором,
здесь,
да, и таким образом мышления. Спасибо, Марина. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. Об исчезновении детства и взрослости размышляют психоаналитик Марина Арутюнян и психотерапевт Анна Варга. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Анна Варга не согласна со своей коллегой. Прошу, Анна.
Я на самом деле хочу сказать, что мир меняется очень быстро, и опыт прошлого поколения, он действительно в очень малой степени может пригодиться последующему поколению. И это, мне кажется, ну, довольно бесспорная такая объективная реальность. Дело не в том, что вот родители, так сказать, они там, ну, как-то неадекватны детям, да, и вот дети там, они пытаются жить легко, а родители, стремясь сохранить с ним контакт, тоже там поддерживают эту идею легкой жизни. Когда два разных поколения живут действительно в двух разных мирах, люди вынуждены искать общие точки соприкосновения в упрощенной реальности, потому что только там можно быть в каком-то диалоге. Поэтому, может быть, не жить легко, а жить проще, это вроде как правда.
Спасибо, Анна. Примем звонки. Петербург, Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Значит, вот мой вопрос, точнее, не вопрос, а высказывание, может быть, не очень согласуется с темой вашей передачи. Но я внимательно слушаю передачи «Радио Свобода». И меня поражает, до какой степени любую тему вы можете использовать для того, чтобы под ней проскользнула какая-нибудь гадость. И вот сейчас, вот это ваше участвующее, мадам, в этой передаче, вдруг произнесла фразу: «А я не считаю гомосексуализм извращением».
Так, понятно. Я... Нас тот звонок уведет сейчас совсем в конец от темы. Я тоже, кстати, не считаю, Иван, но мы на этом с вами закончим разговор, потому что тема у нас все-таки сегодня исчезновение границ детскости и взрослости. Будет другой эфир, пожалуйста, звоните, мы с удовольствием вас выслушаем и тогда прокомментируем ваше мнение. Сейчас Москва, Александр на связи с нами, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, на мой взгляд, надо было бы еще обратить внимание на такой важный мультипликатор вот этой стирания грани между детством и взрослостью, как интернет. Как только ребенок начинает иметь доступ в интернет, а, к сожалению, большинство, у кого есть деньги, такой доступ имеет, они из детей переходят в каких-то непонятных, то ли взрослые, то ли невзрослые. Но у них вырабатывается какое-то мозаичное мышление, потому что ведь интернет на сегодняшний день – это свалка информации, ничем совершенно не ориентированная, не комплексированная, не устоявшаяся. И взрослые в этот процесс вмешаться не могут, поэтому ребенок, он переполняется знаниями, знания эти бессистемны, и он останавливается в своем развитии. И в то же время взрослые, которые пользуются тем же интернетом, они впадают в детство, потому что опять мозаичное мышление, потому что отсутствует кредо, отсутствует стержень. Вот я думаю, психологи должны внимательно рассмотреть роль интернета и на детство, и на взрослость, потому что, на мой взгляд, это великий уравнитель перед шизофренией.
Спасибо, Александр. Но я думаю, что исследований немало на эту тему. Кто готов? Анна, прошу.
Да, действительно, интернет уравнивает детей и взрослых. Это, собственно, было начало нашей передачи, о чем вы, Татьяна, говорили. Да, это новые коммуникативные технологии. Да, перед интернетом в каком-то смысле все равны. Насчет того, что он вредит, насчет того, что вот это, так сказать, мозаичная какая-то ментальность возникает, это очень дискутируемая тема, огромная, есть литература по этому поводу. И я должна сказать, что вот когда книга пришла в общество, я еще помню бабушек, которые запрещали читать своим внукам, говорили: «Иди гуляй», отнимали книжку вечером. Человек читал под одеялом с фонариком.
С фонариком, да, только хотел сказать, с фонариком. Под одеялом. Да.
Считалось вредным, да, Фамусов какое-нибудь учение, вот чума. Ученость – вот причина.
Ну и, кстати, если говорить о фильтрах и о доступе, то можно просто ограничивать доступ ребенка к компьютеру, не к интернету, а вообще к компьютеру, что, в принципе, не полезно ни для зрения, ни для спины.
Правильно, будет под одеялом с фонариком пялиться на экран.
Прошу.
Я бы хотела, тем не менее, поддержать слушателя, что книга и интернет не одно и то же, и роль книги, и роль интернета разные. И действительно, они совершенно права, и бабушки говорили: «Иди гуляй», но... Мамы и папы, домашняя библиотека или библиотека, которая тут по соседству, районная. И мама говорила ребенку, я тоже еще помню это время, вот сейчас, наверное, тебе было бы интересно почитать вот это. То есть в каком-то смысле книга, она была еще и тем стержнем, о котором слушатель говорит, на который нанизывалось это предыдущее поколение, связь между предыдущим поколением и следующим. Одни и те же книги могли переходить из поколения в поколение. Это совершенно нерелевантно использованию интернета. И когда взрослый, по-настоящему взрослый человек пользуется интернетом, он его тоже нанизывает. Вот я очень как раз готова поддержать слушателя в слове «стержень». Нанизывать на некий стержень. Когда этого стержня нет, получается мозаика, получается некое клиповое внеисторическое сознание. Я даже вот писала об этом, что удивительным образом вот фильмы и книги, которые, как сказать, не хаотично, а вот и взрослыми, и детьми, как-то сортируются и прослеживаются по все-таки некоторые идеи, абсолютно скрытая, она не явная, она не педагогическая, это просто внутренняя душа взрослого передается через это душе ребенка. И это другая роль, чем у масс-медиа и особенно электронных средств информации
сегодня. Спасибо, Марина. Но вы сейчас говорите о том, как взрослый может формировать вообще...
Формировать – это слово, да?
Ну, влияет такое... на формирование, да? То есть все равно, когда
нечаянно,
папа дает сыну книжку и говорит, мне кажется, тебе хорошо было бы сейчас это прочесть, это ведь может вызывать и протест с обратной стороны. И не всегда как бы книжка, которую, может быть, если бы этот ребенок взял сам и прочел, будет прочитана. Совершенно в случае, верно. Когда она навязывается папой. То есть тут тоже все не очень... Очень просто.
Малышам книжки читают. Начнем с этого, да? Малышам сначала читают книжки взрослые и вместе с ними их переживают.
Это спасибо, другое. Марина, Анна, прошу.
Просто интернет это новое, поэтому еще нету у тех взрослых, в жизни которых вот появляется интернет, а детство было без интернета, у них еще нет способов обращения с этим. А представим себе вот современных детей, у которых будут их дети. И я легко могу себе представить, что он вместе с ребенком говорит, давай, вот сейчас тебе полезно будет посетить вот этот сайт. Почему нет?
Спасибо, Анна. Примем звонок. Москва, Наталья Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, взрослым человек становится тогда, когда он перестает следовать обезьянообразной толпе, где очень сильны понятия престижности в самом низком смысле слова. Купить супермашину, чего бы это ни стоило, курить суперсигареты и так далее. Когда юноша может противостоять ксенофобам, когда человек смеет выйти на площадь. От возраста это не зависит. Задача педагогов, по-моему, это воспитать добрую личность. Спасибо.
Спасибо вам, Наталья Михайловна. И, Марина, вопрос к вам, потому что вы в своей статье пишете о том, что старшие создают нынче подростковый мир вне истории и культуры, навязывая молодежи образ, я вас цитирую, адаптированного оптимиста. Поясните, пожалуйста, что вы вложили в эти
адаптированный
слова.
Оптимист – это тот, который не смеет выйти на площадь, не только не смеет выйти на площадь, но не смеет и подумать даже о том, чтобы выйти на площадь, и не смеет даже подумать о том, что кто-то подумал о том, чтобы выйти на площадь. Наша слушательница цитирует Галича. Это, я понимаю, какое поколение, видимо, и почему она его цитирует, как мне кажется. Это нонконформизм, это какая-то способность к самостоятельному мышлению, невзирая на давление. И в этом смысле адаптированный оптимист – это человек, который… Это не мое словосочетание, оно заимствовано из одной внутренней, так сказать, газетной ориентировки, для кого пишут в газете, для адаптированного оптимиста. То есть человек, который полностью сливается с образом, как сказать, да, вот конформным тому, что сегодня считается, как сказать, успешным. Вот такой веселый, молодой, здоровый, улыбающийся, делающий карьеру и ни про какие площади не думающий.
Спасибо, Марина. Нейл Постман, о котором мы уже сегодня говорили, пишет, что каждой американской семье под силу дать полноценное детство своим детям, только осуществить нужно при этом почти невозможное, резко ограничить, если не вовсе исключить пребывание у телевизора и воспитывать критическое отношение к происходящему на экране. Такие семейные пары редки, но они существуют, а именно они сохраняют духовную и интеллектуальную элиту для общества, пишет Постман. Анна, подписались ли бы вы под этими словами и применительно ли это к российским условиям?
Да, подписалась бы я под этими словами. Я считаю, что бегать от новых технологий не надо, но их надо осваивать вместе с ребенком, и комментировать происходящее, чтобы ребенок мог усвоить все-таки ту систему восприятия, которая принята у его родителей. Таким образом, вот эта связь времен бы не прерывалась, чтобы ребенок оставался все-таки в культуре своей семьи. Просто резко ограничить, вот убрать, например, совсем телевизор из дома, да, и не заводить там компьютер. Я знаю такие семьи, и дети там действительно много читают, и они лучше понимают своих родителей, а родители их, но когда они выходят к своим сверстникам, им трудно, потому что у них нет общего языка со сверстниками. Здесь надо какой-то такой баланс находить.
Спасибо, Анна. И Марина, коротко тот же вопрос
вам задам. Мне кажется, что действительно очень важно находить этот баланс, чтобы это не превращалось в некое сектантство, потому что это тоже опасно. Да? Вот просто все действительно получается, все книги буду сжечь. Да? Вот. Поэтому мне кажется, что очень важно не только, не столько даже ограничивать какой-то доступ вот физически, сколько находить способы как-то транслировать ценности или какие-то представления, пусть даже и спорить, и, там, и убеждаться своим подрастающим ребенком, и не быть закрытым к тем вызовам, которые он нам, так сказать, бросает.
Спасибо, Марина. И, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Примерно при одном и том же биологическом строении ребенка на протяжении всей истории человечества уровень психического развития, которого он достигает на каждом историческом этапе развития общества, не одинаковый. Те, кто изучают процесс взросления ребенка, знают, это напрямую зависит от уровня материальной и духовной культуры общества. Ну, в общем, что посеешь, то и пожнешь, иначе, увы, не бывает. Я благодарю за участие в программе психотерапевта Анну Варга и психоаналитика Марину Арутюнян. Режиссер программы Наталья Гуреева, звонки принимала Белла Калуева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров». Сегодня в выпуске. В воскресенье Ленинградский рок-клуб отметит свое 25-летие. Санкт-Петербург обсуждает новый архитектурный проект «Газпром-Сити». В Москве поставлена опера по мотивам пьесы Гоголя «Ревизор». И к 45-летию Игоря Бутмана. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.